Здравствуйте, Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро.
Ну вот, конечно, большая взаимная атака была с помощью используемых беспилотников, но мы, с вашего позволения, обратим внимание на другой, такой единственный, единичный, не навредивший никому беспилотник, но тем не менее наделавший изрядно шуму вчера. Это дрон, прилетевший в Литву, и там даже эвакуировали представителя парламента и премьер-министра в убежище. Вот, он влетел в Литву, пролетел на территорию на 1 километр и упал, там не причинив никому, значит, вреда. И обсуждали долго, что же это за беспилотник. Сначала думали шахет, потом не шахет, потом похоже на шахет, потом самодельный какой-то. Вот, что вы можете сказать по поводу того беспилотника, который, ну, все-таки в страну НАТО не каждый день влетают, надо сказать.
Да, слава богу, что не каждый день в страны НАТО влетают беспилотники, ну, в данном случае с территории Беларуси, насколько я понимаю. Да, с территории Беларуси может залететь в Литву или в Латвию, или в Польшу самые разные беспилотники. Там есть военное присутствие, российское военное присутствие, ну и соответственно, беспилотники могут быть и российскими военными системами. Но похоже, что вот если посмотреть на фотографию, действительно, этот беспилотник, он внешне несколько похож на шахет или на герберы, которые, ну, это такой упрощенный вариант шахеда. Зачем он залетел? Мне, честно говоря, я предполагаю, ну, как наиболее вероятный вариант, что, скорее всего, ну, случайно такие вещи, хотя они могут быть, но все-таки маловероятны. Скорее всего, мог быть какой-то контрагент, какая-то могла быть контрабанда, это, я не знаю, что, сигарет, например. Сигареты довольно легкий груз, и беспилотниками их доставлять вполне возможно. А сигареты – это такой, по-моему, один из самых распространенных контрабандных товаров в Европе, особенно в восточной части. Но
Ну,
то, что...
я должен сказать, что довольно часто контрабандой воздухом переправляют из Беларуси. Правда, я ни разу не слышал, чтобы это были беспилотники шахедного типа. Обычно для этого используются зонды, типа вот метеорологические. Вот
Ну,
это да,
шары,
их там
воздушные шары.
периодически сбивают, да, воздушные шары. Один прилетел к центральному универмагу в свое время Вильнюса.
Очень удобно.
Вот, да. Да, бывало и такое. Вот, это вещь очень известная. Но чтобы беспилотники, вот чтобы самолетного типа вот это и похожие на шахеды, я, честно говоря, ни разу не видел и не слышал.
Ну, видите, прогресс, он, технический прогресс, он распространяется и на контрабандную торговлю. Нет, но правильно сделали, кстати говоря, литовские власти, что эвакуировали куда-то в убежище ряд высших руководителей страны. Это совершенно правильно. Зачем рисковать? Мало ли что может быть на этом самом беспилотнике. Это могут быть и российские военные его могут запускать, а сразу ведь не поймешь, могут быть какие-то спецслужбы, могут быть наемники, нанятые российскими спецслужбами для того, чтобы кого-то совершить некий террористический акт, кого-то убить. Все бывает. Поэтому правильно сделали, и незачем российским или белорусским беспилотникам перелетать через границу государства-члена НАТО. Совершенно это ни к чему.
Ну, вы знаете, я просто накануне смотрел, вот не пересылал вам, может быть, вы не видели, накануне смотрел в нашем издании, в нашем, в вильнюсском издании «Волна», в литовском, в смысле эмигрантско-литовском, да, вот он, и она писала о том, что организация, ну, международных экспертов, которые по открытым данным ведут анализ, они проанализировали и полеты различные и сделали вывод, что еще над территорией Беларуси его пытался сбить белорусский вертолет. Ну, то есть, возможно, скорее всего, это был заблудившийся, если это так, скорее всего, это был какой-то заблудившийся беспилотник. Вот. Почему не удалось сбить? Легкий дрон почти не виден на радарах, летит очень медленно и хаотично, а пушки и ракеты вертолета, а там, значит, пытался его сбить Ми-35М белорусских ВВС. Рассчитан на более крупные и теплые цели. К тому же стрельба велась, скорее всего, вблизи границы с НАТО, что ограничивало действия пилотов. Ну, повторяю, это не очевидно, а просто они сделали вывод по открытым данным по полетам. Вот.
Да, но все равно это
Стрельбы никто не видел, не слышал, естественно.
не дает ответа на вопрос, а кто его запустил и с какой целью. Он мог, конечно, потеряться, значит, управление могло быть потеряно, он мог лететь, куда ему вздумается, откуда ему хочется, туда он и летит, я имею в виду, он это дрон. Но все-таки кто-то же его запускал, и вот в этом, на мой взгляд, важный вопрос. Но я надеюсь, разберутся.
Да, я думаю, в ближайшие дни дадут нам ответ, во-первых. А во-вторых, сегодня прямо у нас в эфире мы ждем бывшего министра обороны Литвы, ныне депутата Европарламента Расу Юкнявичене в 9:45. И я думаю, что выложим отдельно. И я думаю, что мы проясним некоторые детали по этому поводу.
Да, хочется верить. Но дай бог.
Вот, значит, что хотел с вами обсудить дальше, Юрий Евгеньевич. Значит, тут Нью-Йорк Таймс написал, что Путин уверен, что его армия прорвет украинскую оборону в ближайшие месяцы. В то же, это, значит, анализ Нью-Йорк Таймс, они ссылаются на источники, близкие к Путину и так далее. С другой стороны, The Economist написал такую большую статью о том, что российские потери стали рекордными с начала войны за это летнее наступление. И там делается вывод дальше, самое главное вот для нашего вопроса, это что если даже темп российского наступления ускорится, он сейчас довольно быстрый за последнее время, по сравнению с последним месяцем, то полный захват Луганской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областей, которые Россия аннексировала в 2022 году, произойдет только к февралю 2029 года, а для полного захвата Украины России потребуется еще 89 лет. Я, правда, не очень понял, что значит, если темп ускорится, то есть ускорится на сколько? Вот, в 2 раза или там на 10%, не очень понятно. Но вот они делают такие выводы. Что вы можете сказать по ним?
Ну, прежде всего, я должен сказать о том, что если Нью-Йорк Таймс ссылается на некие источники, близкие к Путину, но это со стопроцентной вероятностью ну, какой-то российский вброс, просто потому что никакие люди, близкие к Путину, не будут давать интервью «Нью-Йорк Таймс» или разговаривать с корреспондентами иной любой газеты, даже из дружественной страны, иностранными корреспондентами, без соответствующей санкции или просто по приказу неких весьма высокопоставленных лиц. Так что это очевидный вопрос. Я просто в этой связи хочу обратить внимание на то, что в одном из телеграм-каналов была опубликована глава из книжки Александры Прокопенко, которая описывает сотрудница Карнеги-центра в Берлине, которая описывает, как российское чиновничество было предельно испугано в начале войны. И все люди, с которыми она общалась, а это достаточно высокопоставленная публика в Москве, просто боялись больше, чем огня, боялись прослушки, боялись того, что их, значит, ФСБ арестует или будут какие-то у них неприятности вплоть до неожиданной гибели. Таковы настроения в российской властной элите. И поэтому, ну, представить себе, что по собственной инициативе тот или иной человек будет рисковать своей собственной карьерой, а может быть и свободой, ну, я просто не могу. Значит, это попытка воздействовать через ну, в данном случае через «Нью-Йорк Таймс», на общественное мнение на Западе и на общественное мнение в Украине, потому что, естественно, средства массовой информации в Киеве бесспорно перепечатают эту статью или будут на нее ссылаться. Но теперь, по сути дела, значит, о чем идет речь? Путин готов к тому, что был готов к тому, что Трамп потеряет терпение рано или поздно. Путин будет добиваться военной победы в Украине. И потом, после того, как эта победа будет достигнута, Путин рассчитывает договориться с Трампом уже на новых условиях. Месседж понятен. Теперь в какой мере это может быть реально? Кстати говоря, «Экономист» тоже, значит, воспроизвел примерно такую же схему путинской логики. Значит, насколько это вероятно такое развитие событий? Значит, давайте прежде всего посмотрим на графики некоторые. Вот, ну, прежде всего на график потерь российской армии, который привел «Экономист». Я позволил себе его некоторым образом усовершенствовать, просто добавить к потерям убитыми, которые рассчитывали журналисты и экономисты. Это вполне разумная цифра, но к этому нужно добавить еще количество людей, демобилизованных по ранению, а также пропавших без вести. Вот там пропавших без вести, ну, насчитывается примерно порядка 80 тысяч. А общие потери, невозобновимые потери, что, собственно, самое важное для военных, не то сколько погибло, а сколько солдат и офицеров не досчиталась российская армия в результате разных потерь, различных по своей природе. Значит, ну, вот эти невозобновимые потери с учетом пропавших без вести могут приближаться к 800 тысячам. Вот, ну, не буду сейчас рассказывать, каким образом получена эта цифра. Ну, в случае, если необходимо, я могу там в следующий раз рассказать. Это означает, что без мобилизации российская армия долго вести войну не может. Теперь, что, собственно, насколько вероятна вот эта победа России в войне в ближайшие месяцы? На мой взгляд, она маловероятна, потому что есть две возможности у Путина. Первое – это попытаться провести некую крупную стратегическую наступательную операцию, которая предполагает прорыв, ну, как это было во время Второй мировой войны, прорыв фронта танковыми клиньями и затем выход в оперативный тыл ВСУ на расстояние, ну, скажем, там до 50 километров. Вот это типичная операция Второй мировой войны, которая могла привести, в случае, если бы она была реализована в Украине, но ничего подобного с российской стороны не было, а со стороны Украины это была такого рода операция, была осенью 22 года, когда была освобождена Харьковская область. Значит, ничего похожего не предполагается, потому что для того, чтобы провести такую операцию, нужно сконцентрировать большое количество войск, в том числе бронетанковой техники, где-то на определенных достаточно узких участках фронта. И без этого, вообще говоря, никакой прорыв такого типа невозможен. Но пока никаких сообщений об этом нет. Это во-первых. А во-вторых, для того, чтобы реализовать такую операцию, требуется очень высокий уровень оперативного искусства, для чего российские генералы не демонстрировали во время войны. Значит, Путин рассчитывает на продолжение позиционной войны с небольшими продвижениями, ну вот, значит, как пишет «Экономист», там темпы этих продвижений таковы, что там взять под контроль все эти территории, так называемые новые территории российские, им потребуется много месяцев, несколько лет. Это правда. На что рассчитывает Путин? Он рассчитывает, как любой человек или любой лидер, который ведет такого рода войну, он рассчитывает на психологический и политический слом противника. Или экономический слом противника. То, что у России гораздо больше ресурсов, это факт. Но факт и то, что Россия ведет войну, если говорить об экономической стороне дела, не только с Украиной, но и с Европой, но и в известной мере с Соединенными Штатами. Помощь со стороны западных союзников – решающий момент в возможности Украины сопротивляться. И нет никаких оснований предполагать, что Европа, в отличие от Соединенных Штатов, что Европа может прекратить экономическую и военную помощь. Это первое. А значит, соревноваться с Европой в экономической области России, ну, честно говоря, я очень в этом сомневаюсь, потому что такое соревнование может быть успешным. Теперь о политической и психологической стороне дела. Вот тут все зависит от того, каков уровень сопротивляемости общества в Украине. Пока никаких свидетельств того, что общество в Украине, ну, по крайней мере, опросы общественного мнения, которые достаточно регулярно проводятся и публикуются, не дают основания считать, что население Украины, по крайней мере, большинство где-то от 2/3 до 3/4, в зависимости от регионов, настроено на войну на длительную войну, но без потери оккупированных территорий. Вот это настроение общества в Украине, причем чем более жесткими являются и жестокими являются бомбардировки и ракетные там, и удары беспилотниками и ракетами, тем больше уровень ненависти в Украине по отношению ко всему, что связано с понятием России, русские и так далее. Это факт. Ничего, кроме ненависти в обществе в Украине, российские бомбардировки не вызывают. С этим это трудно понять некоторым политикам на Западе, это трудно понять, я думаю, Дональду Трампу, который мечтает о неком компромиссе. Компромисс, вообще говоря, теоретически возможен, но этот компромисс должен удовлетворять настроение, общественное мнение в Украине. Украина – страна демократическая, и никакое руководство Украины, будь то Зеленский или Залужный, если он победит на будущих выборах, когда бы они ни были, или кто-то другой, неважно, не может не считаться с настроением избирателей. Поэтому, что можно сказать? Я думаю, что Украина, да, может потерять некоторые территории этим летом, но к осени, к концу осени, России придется делать очень сложный выбор. России, Путину, точнее Путину и его окружению. Потому что встанет вопрос, ну если вот эта кампания не принесла успехов, ну тогда нужно либо мобилизовать уже, перейти к мобилизационной экономике и мобилизационной политике в полном смысле этого слова. Но для этого требуется сильно очень изменить настроение российской массы. Российская масса обывателей должна начать чем-то жертвовать во имя войны. Пока настроения такого типа в России не намечаются. Да. Путин может набирать добровольцев, набирать наемников, но это совсем не то, что мобилизовать насильно значительные массы населения. Вот, наверное, вот так можно оценить то, что происходит.
Да, Юрий Евгеньевич, у нас не так много времени, поэтому попросил бы вас очень коротко, но не можем не сказать, с другой стороны, вы просто много, не так давно мы когда говорили про 155-ю бригаду, вы говорили про направленного к ним Сухраба Ахмедова в качестве командующего, вот, а тут немалую реакцию вызвало то, что Путин дал ему звание героя, и вот хотелось бы и вашей реакции тоже.
Ну, моя реакция никакого значения не имеет, а вот значение имеет реакция российских военнослужащих, российских офицеров, которые, как я понимаю, никакой симпатии к этому генералу Ахмедову не испытывают, потому что он был известен своими нелепыми и безграмотными в военном отношении решениями, направляя вот ту же самую 155-ю бригаду почти практически на разгром, и она была разгромлена, это были бои под Угледаром в свое время. И, кроме того, известен некоторыми другими нелепыми решениями. Я уже об этом, по-моему, рассказывал где-то пару дней тому назад, о том, как он заставил некую колонну соединения, ну, соединения, построенного в колонну и посаженного в автомобили, ждать себя на протяжении длительного времени. Он должен был произнести некие напутственные слова, а в это время эту колонну разгромили хаймерсы из Украины. Ну, вот такого рода генералы в России есть, и то, что такого рода генералы нравятся Владимиру Путину, но это опять-таки свидетельствует о двух вещах. Во-первых, скамейка запасных генералов в России, хотя их много, конечно, но значит, назначение на высокие должности и вот такие награды даются далеко не каждому. И вот почему такого рода награды Героя России дается генералу Ахмедову, ну, это свидетельствует о настроениях Владимира Путина, о его симпатиях и о полном пренебрежении к настроениям и точке зрения рядового офицерства.
Спасибо большое, благодарю, Юрий Федоров. Ждем завтра.